Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Для иудейских учителей было характерно особенное учение о молитве, которое они передавали своим ученикам. До настоящего момента Христос не делал ничего подобного. Тогда как Иоанн Предтеча, к которому Господь относился с большим уважением, учил своих учеников молитве. Именно на этот факт и ссылаются апостолы, когда обращаются ко Христу с просьбой «научи нас молиться». Они полагали, что для них должна существовать особая, специфическая форма молитвы, принципиально отличная от стиля благочестия других иудейских групп и движений. Господь отвечает на просьбу учеников и дает им молитву, которую мы называем «молитвой Господней» или «Отче наш». Существует бесконечное множество толкований этой молитвы. Более того, существуют целые книги, которые посвящены ей. Необычное начинается с самых первых слов. Несмотря на то, что в иудаизме существовало представление о Боге как о любящем Отце, но молитвенное обращение к Богу как к Отцу не было характерно для ветхозаветной традиции. Пожалуй, первым серьезно осмыслять такое обращение начал апостол Павел. Концепция усыновления людей Богу – один из самых важных и заметных пунктов его богословия. По его мысли, усыновление людей Богу является прямым следствием искупления, которое было совершено Господом Иисусом Христом. В послании к Галатам апостол Павел сравнивает ветхозаветное представление о Боге с детством, а новозаветное – со зрелостью. А потому право обращаться к Богу как к Отцу, которое человечество получило благодаря Христу, свидетельствует о вступлении человечества в зрелый возраст. А это, конечно, особая ответственность – ответственность взрослого сына. Не может не обращать на себя внимание и притяжательное местоимение множественного числа «наш», словосочетание «Отче наш», не «мой», а именно «наш». Индивидуальной формы молитвы Господней попросту не существует. Эта молитва имеет общинный характер. По мнению святителя Иоанна Златоуста, через такую форму обращения молитва уничтожает представление о социальном неравенстве и учит любить всех вне зависимости от их статуса и места в обществе. В православном богослужении молитва Господня включена в абсолютно все чинопоследования. Это понятно, ведь богослужение не бывает индивидуальным, это всегда дело всей общины. Но без «Отче наш» не мыслится и частная домашняя молитва. А это означает, что даже тогда, когда человек, по слову Христа, затворил дверь своей комнаты и молится один, он, через такое обращение к Богу, должен ощущать себя частью единого тела Церкви, быть связанным со всеми остальными его частями. Он со всеми и все с ним, а вместе с Богом.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как ученики обращаются ко Христу с просьбой научить их молиться. Просьба по-человечески очень понятная. «Раз мы пошли за тобой, дай нам какую-нибудь особую молитву, чтобы она нас отличала и было понятно, что мы именно твои ученики». Интересно, как Христос им отвечает. Во-первых, важен сам факт того, что он согласился, а не сказал: «Молитесь обычными молитвами, ведь и Бог ваш тот же, и нужды те же». Ведь у иудеев было очень много молитв. Во-вторых, важно понимать, что практически все прошения этой молитвы в том или ином виде уже содержатся в Ветхом Завете. Даже самое первое и важное слово «Отец» Бог уже применяет к себе в пророческих книгах. Это значит, что молитва, которую дает Христос, содержательно опирается на ветхозаветную традицию богообщения. Он не называет отцом какого-то иного бога, потому что Новый Завет – это обновление и углубление ветхого. Кому-нибудь это может показаться странным. Было бы логично, если ты хочешь основать свою религию, ты должен сформулировать новые молитвы, должен что-то новое сказать о Боге и о человеке, должен открыть какие-то новые грани их отношений. Но разве всего этого нет в христианстве? Разве не стал Иисус Христос основателем чего-то нового? Конечно, стал. Но та новизна, о которой можно говорить в связи с христианством, заключается не в новых формах молитв, как это иногда хотят представить, и даже не столько в новом богословском языке. Новизна нашей веры в Иисусе Христе. Без Него и помимо Него молитва «Отче наш» – это просто один из вариантов обращения к Богу, в котором нет ничего, с чем не согласился бы любой иудей того времени. Однако, благодаря тому, что во Христе эту молитву нам сообщает Сын Божий, вся она приобретает совершенно особенный смысл. Ведь именно Он по-настоящему усыновил нас Небесному Отцу. Он открыл нам Его имя и Своей смертью даровал нам вход в Его Царство. Своей жизнью Он показал, что исполнение воли Отца Небесного происходит не само по себе, но совершается нами, благодаря нашему усилию воли. Именно Он, Иисус, научил нас правильному отношению к хлебу земному и даровал нам свое тело, как хлеб небесный. Он пришел вернуть наш долг Богу, чего мы сами после грехопадения уже не способны были сделать. Наконец, Христос стал подобен нам во всем, кроме греха, прошел через наши человеческие искушения и избавил нас от власти зла, как дьявольского, так и того, что скрывается в нас самих. Читая молитву Господню сегодня, мы понимаем, что она не просто дана Христом, но находит свое исполнение в Нем и через Него.
Отрывок, который мы только что услышали, посвящен важной теме. Это тема молитвы. Спаситель раскрывает ее с двух сторон. В первой части он дает своим ученикам молитву, которая соединяет в себе просьбы, касающиеся самых разных сторон жизни человека. В самом общем виде здесь есть прошения и о духовном, и о телесном, и о вечном, и о временном, и о внешнем, и о внутреннем. Но за всем этим скрывается одна простая и важная идея. Средоточие человеческого бытия – это Бог. Все наше существование во множестве своих проявлений связано с Ним и зависит исключительно от Него. Эта идея настолько важна для христианского сознания, что словами молитвы «Отче наш» мы обращаемся к Богу во время литургии, главной церковной службы, во время которой в храме собирается вся община. Это голос самой церкви, которая обращается к своему Творцу для того, чтобы в очередной раз засвидетельствовать, кто является источником ее жизни. Однако потребности у всех у нас свои, поэтому Христос во второй части сегодняшнего отрывка дает своим ученикам правила на случай молитвы индивидуальной, частной. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Слова здесь каждый может подбирать свои, в соответствии с собственными нуждами и обстоятельствами. Это, конечно, не означает, что молитва «Отче наш» не может читаться дома, в личном общении с Богом. Это означает, что пространство религиозной жизни включает в себя две тесно связанные области – личную и общественную. Церковная традиция также говорит о существовании двух видов молитвы. Первую она называет богослужебной, храмовой, вторую – домашний. Какие-то тексты подходят больше для общественного богослужения, какие-то зачастую используются дома, когда мы остаемся наедине с Богом. Но в конечном счете важно понимать, сила и действенность любой молитвы зависит не от того, насколько точно соответствует ее текст ситуации, времени и месту. Замечательно об этом пишет святитель Феофан Затворник. Об одном только надо заботиться, чтобы когда стоим на молитве, дома ли или в церкви, у нас на душе была действительная молитва, действительное обращение и восхождение ума и сердца нашего к Богу. Как кто сумеет, пусть так и делает это. Поэтому, обращаясь к Творцу, постараемся больше заботиться не о внешнем, то есть не о том, в какую словесную форму облечь свои мысли. Сосредоточимся в первую очередь на внутреннем, на том, направлены ли к Богу наш ум и сердце. Только такая молитва, где бы она ни совершалась, и какие бы слова мы ни использовали, будет самое действенное и сможет привлечь к нам божественную благодать.
В Господней молитве, которую мы слышим в сегодняшнем чтении, дорогие братья и сестры, содержится сама суть Евангелия. Разберем каждую строчку этой молитвы подробно. Произнося слова «Отче наш», то есть называя Бога нашим Отцом, мы осознаем себя Его детьми, а также братьями и сестрами по отношению друг к другу. И, следовательно, молимся не только от себя и за себя, но и от всего человечества. Говоря «Сущий на небесах», мы отрешаемся от всего земного и возносимся умом и сердцем в мир горний. Слова «Да светится имя Твое» означают «Да будет имя Твое свято для всех людей», «Да прославляют все люди и словами, и делами своими имя Божие». Словами «Да придет Царствие Твое» мы молим о том, чтобы Господь воцарился в душах всех людей и после этой временной жизни сподобил бы нас жизни вечной и блаженной в общении с Ним. То есть пусть все совершается по всеблагой и премудрой воле Божией. А мы, люди, также охотно исполняем волю Божию на земле, как исполняют ее ангелы на небе. Словами «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день» мы говорим о том, что нуждаемся только в насущном, то есть ежедневном, необходимом для поддержания нашего существования, а значит, мы живем постоянным упованием на Бога. Слова «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему» с особой силой внушают нам необходимость прощать нашим ближним все обиды, поскольку, не прощая другим, мы сами не смеем просить Бога о прощении наших долгов перед Ним. Произнося слова «И не введи нас во искушение», мы просим Бога оградить нас от падения, если испытание наших нравственных сил неизбежно и необходимо. Говоря же «Но избавь нас от лукавого», просим оградить от всякого зла, от виновника его дьявола. Молитва оканчивается словом «Аминь», обозначающим «Так действительно, истинно, да будет», и является выражением уверенности в исполнении просимого, так как все в этом мире принадлежит Богу – вечное царство, бесконечное могущество и слава. Побуждая иметь твердую веру, Спаситель рассказывает притчу о настойчивом друге. Святитель Василий Великий замечает, что Господь берет пример с человека, обращающегося к человеку, чтобы научился ты никогда не терять надежды, чтобы, когда будешь просить и не получишь, не переставал просить, пока не получишь, если только, как сказано прежде, просишь того, что Богу угодно. И чтобы не говорил «я грешник, потому и не услышу». Наконец, хотя пройдет месяц или год, и трехлетие, и большее число лет, пока не получишь, не отступай, но проси с верою и непрестанно делая добро. Если настойчивость понуждает упрямого, не желающего что-либо делать человека, дать просящему все необходимое, то тем более Господь наш Иисус Христос, будучи бесконечно милостив к нам по любви Своей и беспредельному милосердию Своему, услышит нашу молитву. Блаженный Иероним Стридонский указывает: «Если просящему дается, и если ищущий находит, а толкающему открывают, то, следовательно, тот, которому не дается, который не находит, которому не открывают, является просившим, искавшим и толкавшим не так, как должно. Итак, будем толкать в дверь Христову, чтобы, когда мы войдем, нам открылись скрытые в тайне сокровища во Христе Иисусе, в котором всякое познание». Такой образ всякой истинной молитвы – предстояние со страхом, трепетом, любовью и мужеством перед нашим Спасителем. И спросим же, дорогие братья и сестры, милости у Господа нашего Иисуса Христа, поверяя Ему сокровенные прошения нашего сердца и припадая к величеству Его со смирением и глубокой верой в отеческую благость. Помогай нам в этом, Господь!
Господь дал молитву общую для всех, совместив в ней все нужды наши, духовные и телесные, внутренние и внешние, вечные и временные. Но так как в одной молитве нельзя совместить всего, о чем приходится молиться Богу в жизни, то после молитвы общей дано правило на случай частных о чем-либо прошений. «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». В Церкви Божией так и делается. Христиане вообще молятся об общих нуждах, но каждый частно излагает пред Господом свои нужды и потребности. Обще молимся в храмах по установленным чинопоследованиям, которые все суть не что иное, как разъясненная и в разных видах изложенная молитва Господня, а частно, дома, всякий, как умеет, просит Господа о своем. И в храме можно молиться о своем, и дома можно молиться общей молитвой. Об одном только надо заботиться, чтобы, когда стоим на молитве дома или в церкви, у нас на душе была действительная молитва, действительное обращение и восхождение ума и сердца нашего к Богу. Как кто сумеет, пусть делает это. Не стой, как статуя, и не бормочи молитв, как заведенная машинка, играющая песни. Сколько ни стой, так и сколько ни бормочи, нет у тебя молитвы, когда ум блуждает и сердце полно суетных чувств. Уж если стоишь на молитве, приладился к ней, что стоит тебе и ум, и сердце привлечь сюда же? И влеки их, хотя бы они упорствовать стали. Тогда составится молитва настоящая и привлечет милость Божию и Божие обетование молитве. Просите, и дастся, исполнится. Не дается часто потому, что прошений нет, а только в просительное положение.
Ученик Христов ревнует к ученикам Иоанновым и потому желает научиться, как молиться. Спаситель не отверг желаний учеников, но научает. «Отче наш, — говорит, — сущий на небесах». Примечай силу молитвы. Она тотчас возводит тебя к горнему, и поскольку ты именуешь Бога Отцом, убеждает тебя всячески не терять подобие Отцу, но стараться уподобляться Ему. Не сказал «Отче мой», но «Отче наш», возбуждая тебя к братолюбию и побуждая любить всех как братьев вообще, сказав «на небесах», не ограничивает ими Бога, но слушателя возводит к небесам и отводит от земного. «Да светится имя Твое», вместо «да прославится», то есть устрой нашу жизнь так, чтобы она была во славу Твою. Ибо как злыми хулится имя Божие, так ведущими добрую жизнь прославляется. «Да приидет Царствие Твое». Грешник не молится о Царстве Божьем, ибо не желает его пришествия по причине ожидающих его там наказаний. Напротив, праведник молит, чтобы оно пришло скорее, чтобы ему освободиться от здешних искушений и успокоиться. «Да будет воля Твоя, как на небе у ангелов, так и у нас, людей, на земле. Ибо ангелы все и во всем действуют по воле Божьей». Научает просить хлеба только насущного, то есть полезного для нашего существования и для поддержания жизни, отнюдь не лишнего, но необходимого. Не входить в искушение значит не порываться на искушение, ибо нам должно молить Бога не о том, чтобы Он наслал на нас искушение, но о том, чтобы отвратил Он их. А если постигнет, должно с мужеством переносить Он их. Нужно сказать, что искушений два вида. Одни произвольные, например, пьянство, убийство, прелюбодеяние и прочие такие страсти. Ибо сим искушением мы сами подпадаем, произвольно. Другие искушения невольные, коим подвергают нас владыки и сильные. От произвольных-то искушений, то есть от страстей, нам должно убегать, молиться об избавлении от них и говорить «не введи нас», то есть не попусти нам впасть в искушение, то есть в произвольную страсть. Но избавь нас от лукавого, ибо он наводит невольные и вольные искушения. Поэтому, когда ты невольно терпишь искушение человека, не человека этого считай виновником твоего искушения, но лукавого, ибо он научает человека яриться на тебя и неистовствовать. Господь, научая нас молиться неленостно, сказывает притчу и пример. Что же означает притча? Полночью называет последние дни жизни, которых, когда достигнут люди, начинают сочувствовать добру и устремляются к Богу, ибо Он есть друг, любящий всех и всем желающий спасения. Итак, многие в полночь, то есть в конце жизни, приходят к Богу как к другу и говорят: «Дай три хлеба», то есть веру в Троицу, ибо зашел друг, то есть ангел, вземлющий душу. Впрочем, и всякий ангел есть друг, как и Господь говорит, что радость бывает на небе о спасении человека. Дети, покоящиеся на постели, суть люди, обратившиеся и потому сделавшиеся чадами Господа и удостоившиеся покоиться вместе с Ним. Неотступностью называет усиленную и продолжительную молитву с терпением. Разумей и иначе. Именно под полночью разумей силу и середину искушений, ибо всякое искушение есть ночь, а середина искушений без сомнения полночь. Итак, когда кто находится в середине искушений, тот приходит к любящему нас Богу и говорит: «Дай мне взаймы три хлеба», то есть спасение тела, души и духа, ибо искушения угрожают опасностью сим трем. Кто же друг, зашедший с дороги? Без всякого сомнения Господь, испытывающий нас в искушениях и желающий вкусить наше спасение. Впадший в искушение, не в силах, будучи сам по себе, противостать им и оказать прием Господу, не имеет что предложить ему. Запертые двери означают то, что мы должны быть готовы прежде искушений. А когда впадем, тогда дверь к приготовлению уже заперта, и мы, оказавшись неготовыми, потерпим опасность, если Бог не поможет. Дети суть, поскольку прежде обратились, это те, кои через добродетели сделались сынами Божьими, возлежат и почивают в Боге. Смотри, какая точность в словах. Не сказал Господь: «Попросите, и дастся вам», но просите, то есть непрерывно ищите. Всякий просящий получает. Неужели получает и тот, кто просит бесполезного? Нет. Ибо, во-первых, прошение бесполезным не может быть и названо прошением пред Богом. Ибо кто молится Богу, тот должен просить того, что Он дает. А если кто просит бесполезного, тот творит прошение не к Богу, ибо он не дает неполезного.
Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям в Иисусе Христе. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью».
Сегодня Церковь начала чтение за богослужение послания апостола Павла к Колоссянам. О существовании христианской общины в этом городе нам известно лишь из этого послания. Община Колосс была основана не апостолом Павлом, а его учеником Епафрасом, которого Павел упоминает в начале своего послания. Апостол писал в Колоссы во время тюремного заключения в Риме. Писал он туда, как и во все другие места, не просто так, не ради того, чтобы рассказать о самом себе или же узнать, как дела его адресатов. Побудительной причиной были некоторые нестроения среди христиан Колосс. Исследователи сходятся между собой в том, что основная проблема колосских христиан заключалась в распространении среди них некоего гностического учения. А вот в отношении содержательной стороны этого учения у исследователей есть разногласия. Дело здесь в том, что гностические учения были довольно сильно распространены в ранней церкви. При этом они довольно сильно отличались друг от друга. О колосском гностицизме нам известно лишь из послания апостола Павла. Но апостол не ставил перед собой цели изложить учение гностиков. Его задача была ровно противоположной. Ему надо было дать общине Колосс неповрежденное евангельское учение. Поэтому Павел в своем послании указывает на основные болевые точки, на то, в чем заблуждаются проповедники гностицизма. На основании этих данных исследователи делают попытки восстановить само учение гностиков, но по понятным причинам сделать это в полной мере невозможно. А христианам и не нужно. Мы доверяем апостолу Павлу, и нам достаточно того, что апостол боролся с этим учением. Боролся же он с ним вот по какой причине. В самом общем смысле гностицизм – это некое тайное знание. Оно недоступно непосвященным. Достигается это знание, по мнению гностиков, через участие в мистериях. Кроме того, общей чертой всех гностических учений является представление о двух противоборствующих равновеликих началах – Боге и его антиподе-дьяволе. Конечно, и первое – вера в тайное знание, и второе – убежденность в существовании силы, сопоставимой с Богом, противоречит Евангелию. Эти идеи не имеют никакого отношения к христианству. Апостол Павел с первых слов своего послания переходит к сути вопроса. Он, как мы слышали, пишет о познании. Но гностическому тайному знанию апостол противопоставляет христианское познание Бога. Здесь нет ничего тайного, все очень просто. Возрастание в познании Бога происходит через поступки, достойные Бога. То есть через нравственную жизнь по евангельскому закону любви, через стремление к угождению Богу и через благие дела веры. Любому человеку, который стремится к обладанию знанием, недоступным другим, стоит помнить эти слова апостола и поступать так, как он рекомендует колосским христианам.
Когда русский крестьянин заходил в чужой дом, он крестился и желал его жителям мира. Может быть, конечно, так делали не всегда, но такая традиция известна. Даже у Шолохова в поднятой целине крестьянин заходит в управление колхоза и ищет в углу комнаты икону, чтобы перекреститься. На что председатель усмехается и говорит, что икону искать не следует. Так постепенно это стало не принято, и традиция сошла на нет. Но свято место пусто не бывает. На смену одним традициям приходят другие. Не знаю, есть ли сегодня хоть один человек, который не слышал в качестве пожеланий самому себе фразу «Самое главное – здоровье, а остальное приложится». Так говорят друг другу верующие, неверующие, богатые и бедные, ученые и неученые. Что ж, не хочу никого расстраивать, но с точки зрения христианства физическое здоровье – не самая главная ценность. Конечно, христиане ценят здоровье. Ведь Бог сотворил человека здоровым, и это его нормальное состояние. Мы выступаем за здоровый образ жизни, поддерживаем экологию. И все же, Если выбор стоит между здоровьем духовным и физическим, мы стремимся выбрать духовное. Кто-то скажет, что так может говорить лишь тот, кто пока серьезно не болел. А вот когда прижмет, он сразу забудет про свою духовность и будет готов все отдать за здоровье. В такой ситуации невозможно говорить от своего имени. Но в 20 веке нашлось немало людей, которые не просто заболели, которые были убиты, выбрав духовное здоровье. Они не отреклись от Бога. Сегодняшнее чтение апостол начинает с того, чего он желает общине своих учеников. Он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». При этом благодать – это божественное действие, в котором оказывается возможно само его присутствие. Присутствие преображающее, поддерживающее и исцеляющее. Мир – это мир Божий. Это благодатное состояние взаимного общения. Апостол благодарит Бога о том, как складываются дела в общине учеников. Он слышит о двух вещах – о вере во Христа и любви ко всем святым. Это два крыла, две опоры, на которых строится вся христианская жизнь. Ведь без веры любовь к ближнему может оказаться просто сентиментальной расположенностью, от которой до ненависти один шаг. И без любви вера может оказаться начетничеством, формализмом, состоянием, в котором человек знает некоторые факты, бесплодные и сухие. Однако следующие слова могут нас удивить, потому что апостол говорит, что ученики ведут себя так в надежде на то, что уготовано им на небесах. Иначе говоря, может показаться, что они верят и любят ради выгоды. На самом деле акцент правильнее сделать на другом. Они ждут не награды, но полноты откровения Царства Христова, откровения той победы, которая уже совершилась в мире, совершилась прекровенно и происходит в их жизни. Они верят в небесное, потому что не надеются на земное благополучие, как временное и приходящее. Верят и распространяют свои убеждения, желая поделиться неприходящей радостью с каждым.
В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел обращается к христианам города Колоссы. Он говорит о молитве, которую возносит за них Богу. Благодаря этому мы узнаем довольно много о сути молитвенного прошения о близких. Две важные мысли содержатся в словах апостола. Во-первых, мы узнаем, что молитва совершается ради того, чтобы человек исполнялся познанием воли Божией. Иными словами, цель всякой молитвы – узнать волю Творца. Не случайно в молитве «Отче наш», которая была дана апостолам самим Христом, мы говорим: «Да будет воля Твоя». Увы, но часто происходит совсем иное. Мы обращаемся к Богу для того, чтобы Он исполнил наши просьбы и решил наши проблемы. Мы стараемся побудить Его сделать что-то для нас. Навязываем Ему свою волю. Однако при этом сами не отдаем себе отчета, насколько то, что мы выпрашиваем, будет для нас полезно. А потому зачастую и не получаем никакого ответа. Ведь нередко наше «хочу» идет вразрез с его представлением, что для нас хорошо, а что плохо. Да и не только это. Наши бесконечные просьбы создают тот шум, который мешает нам услышать ответ Бога. Поэтому всякая молитва должна сводиться в конечном счете к тому, чтобы узнать, чего же Господь хочет от нас, а не наоборот. Лишь в этом случае мы можем приобрести подлинное знание и духовную мудрость. Иными словами, поймем и сможем применять в своей повседневной жизни глубокие истины христианства, сможем поступать достойно Бога. Во-вторых, цель всякой молитвы, помимо обретения духовной мудрости, получить силы для того, чтобы действовать соответственно этому знанию. То есть Бог, кроме того, что дает нам узнать свою волю, дает способность эту волю исполнить. Поэтому каждый раз, когда будем обращаться к Творцу с прошениями, будем стремиться помнить эти два важных условия подлинной христианской молитвы.